Watchman Ни. Что делать этому человеку? Глава 10. Иоанн и истина. Ближе к концу своей жизни Павел написал письмо молодому соратнику Тимофею. Возможно, нам покажется трагичным то, что это последнее из сохранившихся посланий апостола выражает его тревогу и скорбь по поводу печального факта духовного упадка и отступничества в церкви. Однако именно потому, что духовное отступничество появилось еще при жизни апостолов, на страницах Нового Завета мы найдем наставление о том, как святые должны поступать в подобных обстоятельствах. В тот час, когда многие утрачивают веру, надежду и смягчают свои христианские стандарты, очень легко потерять верное направление. У нас даже возникает искушение сказать, что если вера детей Божьих может так измениться, то есть ли на свете хоть что-то неизменное? Да, действительно, сам Господь никогда не меняется. Но даже имея возможность славить Его и надеяться на Него, мы тем не менее оглядываемся вокруг и начинаем беспокоиться. Поэтому Дух Святой через Павла показывает нам нечто иное, столь же неизменное. Но твердое основание Божье стоит, имея печать сию. «Познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа». 2 Тимофею 2:19. Бывает, что люди уходят. Может статься, что Фигел, Ермоген, Филит, да и все осийские вместе с ними окажутся неверными Богу. И когда люди один за другим отпадают, мы начинаем оглядываться и раздумывать, а на кого вообще можно полагаться? Но Господь знает своих, это печать на твердом Божьем основании. Мы можем ошибаться, Господь же не совершает ошибок. Нам нужно исповедовать перед Ним то, что мы не всегда верно судим о людях, но Он читает во всех человеческих сердцах. Мы переоцениваем людей, потому что Бог по своей благодати действует через них, но ведь Он действовал и действует и через нас с вами. Однако Бог знает, как нам нужна Его милость. Не стоит думать, что нам знакома человеческая натура. Подобные вещи известны только Богу. Люди часто разочаровывают друг друга, но разве каждый из нас хотя бы однажды не подводил Господа? Поэтому в этой печати или надписи есть еще и второй элемент – заповедь, налагаемая на всех исповедующих имя Господа. Все они должны отступить от неправды. Об этом нам говорит непоколебимое Божье основание. Видя вокруг себя духовное разрушение, мы должны посмотреть на самих себя, ибо те, кто принадлежит Господу, должны быть освященными людьми. Об этом подробнее говорится в дальнейших стихах. Там речь идет о большом доме со всей его утварью, золотыми, серебряными, деревянными и глиняными сосудами, годными для различного потребления. Апостол сравнивает людей с такими сосудами, но призывает верующих стремиться стать сосудом в чести. Что это за большой дом со всеми своими сосудами, предназначенными для низкого и почетного потребления, и что именно говорит нам этот образ о нравственных качествах? В первом послании к Тимофею Божья Церковь названа Домом Божьим, но здесь, как мне кажется, Павел имеет в виду не ее само, а внешнее исповедание христианской веры. Сама по себе Церковь Бога Живого никогда не окажется в разваленном состоянии, она никогда не выродится в подобие большого дома с многоразличной и смешанной утварью. Однако внешнее свидетельство Церкви, увы, вполне может в любой момент прийти в состояние упадка. Чем же различаются эти сосуды? Мы тут же замечаем, что апостол обозначил лишь материал, из которого они сделаны, но не указал их предназначение. Совершенно ясно, что, как и в его примере о строительстве дома, рассмотренном нами ранее, самым важным здесь является не сравнительная полезность того или иного сосуда, но тот материал, из которого он изготовлен. Золотая и серебряная посуда не приносит такой практической пользы, как глиняные горшки и деревянная мебель. Но здесь Бог не рассказывает нам, для чего они будут использоваться. Он оценивает их ценность для себя самого в вечности. В час упадка Бог смотрит не на простую полезность, но дальше, на подлинную ценность, и несколько граммов золота по стоимости могут оказаться равными целому возу деревянных лавок. В духовном отношении два человека могут произносить одинаковые слова, но сила обитает не только в том, что именно они говорят, но и в том, какие они сами. Валаам и Исаия оба говорили о царстве, но мы прекрасно знаем, к кому из них мы обратились бы в трудную минуту. Что же мы должны ценить сейчас, когда ценности становятся расплывчатыми? Глину и дерево человеческой смекалки и естественных ресурсов, или золото и серебро Божьего замысла искупления. Сегодня в христианстве многое стало слишком дешевым, но короткой дороги к духовным ценностям просто нет. Проповеди, молитва, свидетельства – все это может показаться несложным, но для того, чтобы обрести подлинную ценность, все эти вещи будут стоить нам долгих лет крови и дисциплины Божьих деяний в нашей жизни. Сосуд в чести – это человек, который терпеливо ждал, пока его научит Дух Святой, и во время ожидания не стеснялся признаться в том, что чего-то не знает. Ибо обязательно наступит день, когда выявится подлинная сущность вещей. В час отступничества и смятения проповедь не обладает почти никакой ценностью, если люди не видят в ней Бога. В такое время они способны различать, провел ли Бог самого проповедника через все то, о чем он говорит. И то, что не коснулось его самым глубоким образом, вряд ли коснется его слушателей в час нужды. Хотя само понятие «сосуд» предполагает необходимость содержимого, во втором послании к Тимофею говорится об обстоятельствах, в которых нам лучше оставить Богу попечение об употреблении сосудов, а самим прежде всего заняться их качеством. Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести. Его служитель Иоанн. Наконец-то мы добрались до любимого ученика Божьего. Записи Иоанна датируются более поздним временем, чем послание Павла. Следовательно, наиболее характерным для него вкладом в откровение Нового Завета является, как мы и говорили в самом начале, именно этот упор на восстановление. В то время, когда церковь уделяла все внимание чисто внешним вещам за счет своей внутренней жизни, на сцене появился Иоанн, чтобы напомнить людям об истинных Божьих ценностях. Как уже упоминалось ранее, мы видели наглядное проявление этой особенности Иоанна в рассказе о том, как Иисус нашел его в тот момент, когда они с братом Иаковом, сидя в лодке, починивали свои сети, устраняли ущерб, нанесенный сетям прошлой ночью. Конечно же, Иоанн, нисколько не меньше Петра, был рыболовом в полном смысле этого слова. Кроме того, в своей сфере деятельности он, по всей видимости, был строителем ничуть не меньше Павла. В начале книги «Деяний» мы видим, как он вместе с остальными активно участвует в проповедовании и общении с самого рождения церкви. И, подобно Павлу, он тоже может обращаться к церкви, 3 Иоанна, 9 стих, со властью апостола. Но если принять во внимание весь контекст Нового Завета, самой выдающейся чертой Иоанновых писаний, безусловно, является это особое служение – все вернуть к изначальному состоянию, как это задумал Бог. Как известно, Евангелие от Иоанна – это последнее из всех Евангелий. Его послания тоже написаны позднее всех остальных. Его книга «Откровение» помещена последней во всей Божьей книге. В каком-то смысле все его писания оказываются последними. В Евангелии от Иоанна вы повсюду обнаружите отражение этого факта. Иоанн очень мало пишет о деяниях Господа так, как они изложены, скажем, у Марка. Он не так много места уделяет Господним заповедям, как Матфей в своей Нагорной проповеди. Он не очень беспокоится о том, что следует сделать, если кто-то отберет у тебя верхнюю одежду, или о том, сколько поприщ, два или одно, следует пройти с тем, кто принудит тебя к этому. Для него это не первостепенная забота. Его беспокоит жизнь в вечности и то, чтобы наше отношение к этой жизни было правильным. «Если вы вернетесь к этому вопросу, — говорит он, — то все остальное последует автоматически». В этом отношении он весьма сильно отличается от Луки. Его не занимают временные внешние вещи, даты или родословные, даже если они прослеживают все фамильное древо до самого Адама. Его заботит лишь одно, что мы должны оставить все эти вещи позади и подступить непосредственно к жизни, с большой буквы. Все, что мы видим здесь и сейчас, находится в беспорядке. «Вернитесь к жизни, сошедшей с небес, а когда это случится, вы увидите, что и Петр, и Павел, и все, что стоит за ними, никуда не делось». В каком-то смысле Иоанн не предлагает ничего нового. Он не ведет нас в новые дали, ибо Бог уже показал нам самое дальнее. Откровение, веренное Иоанну, имеет одно предназначение – вернуть людей к изначальному Божьему замыслу, заставив их по-новому соприкоснуться с самим воскресшим Господом жизни. Читая Евангелие от Иоанна, невозможно не увидеть, что его глава первая – является ключом ко всем его последующим главам. В ней вы найдете два потока, изливающихся от Христа – благодать и истину. Закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. На протяжении всего Евангелия Иоанн постоянно подчеркивает эти две вещи. С одной стороны, благодать, с другой – истину. Истина всегда предъявляет свои требования, а благодать всегда оказывается рядом, чтобы их удовлетворить. В 8 главе, где рассказывается о женщине, застигнутой в прелюбодеянии, мы видим, как ярко сияет Божья истина. Иисус не сказал ей: «Ничего, ты не согрешила». Он не сообщил иудеям, что она не совершила ничего серьезного, и он сам не видит причины для беспокойства. Нет. Господь сказал: «Кто из вас без греха? Первый, брось на нее камень». В его словах была истина. Она согрешила, и согласно закону ее должно побить камнями. Но в них, кроме того, была и благодать. Ибо когда все разошлись, он обернулся и проговорил: «И я не осуждаю тебя». Во всем Евангелии от Иоанна вы увидите, что истина всегда таким образом сочетается с благодатью. Однако, обратившись к посланиям Иоанна, вы обнаружите нечто большее. Там меньше упоминается о благодати и истине как таковых, ибо эти послания написаны позднее, когда церковь стала нуждаться в еще более фундаментальном восстановлении. Поэтому вы увидите, что Иоанн отправляет своих читателей к самым что ни на есть изначальным основам. Бог есть свет. Бог есть любовь. Если в Евангелии Христос, пришедший от Отца, открылся среди людей как благодать и истина, то здесь в послании Христос, существующий с Отцом, открывается людям как свет и любовь. То, что в Евангелии было истиной, в посланиях становится светом. То, что в Евангелии было благодатью, в посланиях становится любовью. Потому что свет, который есть в Боге, передаваясь людям, становится истиной, а то, что в Боге является любовью, приходя к людям, становится благодатью. Любовь возвращается к Богу, но благодать остается с нами. Все, что есть в Боге, это свет и истина, но, исходя к людям, все это становится истиной и благодатью. Всегда существует риск злоупотребить благодатью и неверно применить истину. Люди неправедно присвоили себе и то, и другое, но Бог есть свет и Бог есть любовь. И на эту высоту взобраться невозможно, как невозможно и прикоснуться к этим вершинам. Этого человек испортить не сможет. Так что Иоанн решает привести нас прямо к престолу. Не предложить нам что-то новое, но вновь поставить нас лицом к лицу с оригиналом. Только вновь возвратившись к источнику, мы сможем вернуть и сохранить утраченное. Но лишь подходя к последней и во многих отношениях самой важной книге во всей Библии, книге Откровения, мы увидим, как этот апостольский принцип полностью вступает в силу. И мне кажется, это особенно ясно видно в том, как настойчиво Иоанн называет Господа Иисуса истинным, Откровение 3:7. Я не думаю, что можно читать эту книгу и при этом не заметить, что она являет в себе картину полного восстановления. В ней описана полная противоположность книге «Бытие». Все разрушения и ошибки, совершившиеся вначале, теперь повернуты вспять. Все утраченное возвращено, все вопросы обрели свои ответы. В книге «Бытие» я читаю о змее. К чему это приведет? Я вижу проклятие. Каковы его последствия? Я вижу грех и смерть. А это чем закончится? Я вижу человека, отлученного от дерева жизни. Какой будет результат? Я вижу начало, но где же конец? А что будет в конце концов со мной? Бог по своей благодати начал со мной общаться, но что было бы, если бы спасение заканчивалось на том, что есть сейчас? Цель книги Откровения – ответить на все эти вопросы, познакомив меня с Иисусом, живущим вечно, с началом и концом, альфой и омегой. Ибо эта книга и есть откровение апокалипсиса Иисуса Христа. Она отдергивает завесу и открывает мне Его самого. Его цель заключается прежде всего не в том, чтобы просветить нас насчет грядущих событий, насчет Антихриста, предполагаемого возрождения Римской империи, восхищения Церкви, тысячелетнего правления и окончательной гибели сатаны. Иоаннова лекарство для наших бед состоит не в четком определенном количестве труб и печатей, и не в точном ответе на вопрос, будет ли церковь восхищена частично или полностью. Эта книга создана не для того, чтобы удовлетворить наши интеллектуальные представления, но для того, чтобы восполнить наши духовные нужды, открыв самого Христа во всей полноте, дабы мы его познали. Действительно, книга Откровения все-таки отвечает на вопросы, касающиеся нас самих, и так, как мы об этом и не мечтали. Ибо тот конец, который показывает нам Иоанн, открывается неизмеримо больше всего утраченного в начале. Бог начинал с сада, а заканчивает городом. В книге «Бытие» он посещает сотворенного им человека, в книге «Откровения» его жилище, более того, сам его престол, находится среди людей. Ибо то, что было церковью у Павла, становится святым городом у Иоанна. Однако в Божьем замысле оно всегда так и было. Ибо то, что Бог положил сделать с самого начала, Он непременно совершит. А книга Откровения уверяет нас, что в своем разуме Он это уже совершил. Так что в сущности, как мы и говорили, Иоанн не предлагает нам ничего нового. Он лишь показывает, что Бог обязательно выполнит то, что замыслил. Я повторяю, все это Иоанн делает, возвращая нас к божественному источнику. Куда идет этот мир? Чем закончится противостояние церкви? Что будет со мной? Все вопросы, уверяет Иоанн, находят свои ответы и совершения в Господе Иисусе Христе. Является ли Христос моим началом? Значит, Он же является и концом. Является ли Он для меня альфой? Значит, Он является и омегой. Христос – это ответ на все мои вопросы. Если я ясно представляю себе Его, то узнаю все, что мне необходимо знать о будущих событиях, их причины и их необходимость. Именно таков неизбежный Божий порядок. Никто не может изучать дальнейшие видения, записанные Иоанном, если прежде не узрит видение самого Господа. Ибо это первое откровение рассказывает нам о том, кто Он такой, воскресший и победивший Царь царей. И все последующие события исходят из этого факта. Также все произошло и в жизни Иоанна. Даже любимый ученик, возлежавший на груди Иисуса, должен был получить откровение своего вечного Господа, после которого он практически рассыпался в пыль. Только после этого ему можно было показать грядущие дни. Первое видение фундаментально важно для всех последующих видений. Перед нашими глазами появляется царствие, состоящее из царя и его подданных, а не из экспертов по пророчествам, объявляющих войну всему, что противостоит его царствию. Грядущие события описаны не для того, чтобы дать пищу для праздных размышлений. Целью этого откровения является победа над врагом и вселенское правление Христа. Итак, в книге Откровения Бог показывает нам своего Сына таким, каким мы его еще не видели в Евангелиях. В Евангелиях мы видим в нем Спасителя, в книге Откровения – Царя. В Евангелии от Иоанна он предстает перед нами как Альфа, в Откровении как Омега. Первое показывает его любовь, второе – его величие. Во время последней вечери Иисус подпоясывается полотенцем, чтобы служить ученикам. На острове Патмос он появляется опоясанным по персям, одетым для битвы. В Евангелиях его кроткий взгляд растопил сердце Петра. В книге Откровения его глаза подобны огненному пламени. В Евангелии его голос был мягок, он звал своих овец по имени, и из уст его исходили слова благодати. Здесь же его голос ужасен и подобен шуму многих вод, а из уст его исходит обоюдоострый меч, насмерть поражающий его врагов. Нам недостаточно знать Иисуса в качестве Агнца Божьего и Спасителя мира. Нам нужно узнать Его и как Христа Божьего, Божьего Царя, Божьего Судью. Видя в Нем Спасителя, мы вздыхаем, как чудесно, и склоняемся к Нему на грудь. Видя в Нем монарха, мы восклицаем, какой ужас, и падаем ниц у Его ног. Первое откровение вызывает у нас благодарность, второе – поклонение. Можно, пожалуй, даже сказать, что увидев в Нем Царя, это почти то же самое, что узреть еще одного Христа, пережить в кавычках еще одно спасение. Сейчас мы видим в Нем верного и истинного свидетеля, Божий залог в том, что даже если Божьим замыслом можно помешать, окончательно не спровергнуть их просто невозможно. Истины. Изучая Апокалипсис, нужно тщательно избегать чрезмерного одухотворения всего, что мы читаем. Новые небеса и новая земля, о которых говорит Иоанн, являются настоящими, а не воображаемыми, и его новый Иерусалим также реален, как и сам воскресший Господь. Люди считают, что судить о подобных Божьих откровениях можно лишь в чисто духовном плане, потому что им неведома живая действительность. Боюсь, что множество весьма милых людей накапливают духовные и пророческие истины исключительно для того, чтобы из них построить для себя несуществующий мир. Делать так – это значит убегать от реальности. Эта ошибка подобна ошибке тех, кто, как мы уже говорили, готов уже сейчас жить в духовной атмосфере 4 главы послания к Ефесянам, но при этом хотят избежать практических выводов 1 послания к Коринфянам. Но помните, именно такому обману была подвержена Лаодикийская церковь, и в результате христиане поверили настоящей лжи. Признаком духовной зрелости всегда будет то, что Божьи откровения становятся для нас реальными, потому что Христос для нас реален. Мы видим в Нем настоящую жизнь, настоящую святость, истину. И здесь я использую слово «истина» совсем в ином смысле, нежели выше, когда я говорил о пророческой истине. Многие путают истину с доктриной, но это не одно и то же. Доктрина – это то, что говорят на земле о вечной истине. Я прекрасно знаю, что китайское слово «чен ли» переводится как «истина», «реальность доктрина». Но греческое слово имеет значение слова «чен» – «без ли» и означает «реальность». Иисус, сказавший «познаете истину» Иоанна 8:32, сам воплощает в себе все, что истина. Смотрите Откровение 3:7 или 1 Иоанна 5:20. И именно таким мы должны его знать. «Истина во Иисусе» Ефесянам 4:21, и подобно благодати она произошла через Иисуса Христа. Мы приветствуем Его благодать, но знаем ли мы Его истину? Благодать сошла к нам в одном историческом свершении, когда Он предал Себя на крест, но истина не менее прочна и тесно связана с Ним самим и с тем, что Он сделал. Она заключалась не только в Его проповедях. Таким образом, если благодать и сейчас простирается к нам, точно так же к нам должна простираться и истина, простираться и обнимать нас. Ведь, поверив в совершенное Иисуса, мы теперь оказались едиными с Ним. Тем не менее, хотя многие знают Христа как путь и жизнь, слишком мало найдется сейчас верующих, которые действительно познали Его как истину. Это серьезный недостаток, ибо истина, как мы уже сказали, это реальность. До Него и без Него реальности просто нет. И стоит нам захотеть, мы можем войти в эту истину, потому что совершенное им на кресте и сегодня остается для нас самой истинной вещью в мире. То, кем мы являемся перед Богом, и есть то, кем мы являемся в реальности, благодаря тому, что Он сделал. Это играет важную роль в нашем практическом опыте. Для меня теоретическая трудность всегда состояла в том, что если сравнивать, кто я такой перед Богом с тем, какой я есть в действительности, ну, то есть на земле, то подобное сравнение слишком часто показывает, что в моей жизни многое неладно. Кем меня сделала жертва Христа – это одно, но то, что я переживаю здесь, на земле, нередко как бы противоречит истинности совершившегося. Как мне объяснить это несоответствие? Как мне жить так, чтобы мое земное поведение последовательно выражало то, что я познал как истину? Тут мне необходимо понять одно – то, кем сделал меня Бог во Христе посредством Его жертвы, и есть подлинная настоящая реальность. Именно это и ничто другое является основанием всего подлинного христианского опыта. То, кем я стал благодаря тому, что нахожусь во Христе, есть вечная истина. И здесь моя главная ошибка не будет придавать слишком большое значение собственным чувствам и ощущениям, моим стремлениям и неудачам, сомнениям и надеждам, вместо того, чтобы закрепить свою веру на том, кто есть истина. Все сосредоточено в Нем. В самом сердце Писания мы видим Христа на кресте. Его смерть покрыла и нас с вами, когда Он воскрес. Мы воскресли вместе с Ним, будучи членами Его тела. Иоанн открывает Его нам таким, каков Он сегодня. И хвала Богу, Его вознесение и слава тоже принадлежат нам. Но откуда нам взять уверенность во всем этом? Мы черпаем ее не из собственных чувств, но из реальности Его личности и Его жертвы. Наша вера живет и покоится на том, что совершил Христос. Способными нас делают не наши переживания и даже не наши знания, но истина. В Евангелии Иоанна 8:32 сказано, что пока мы всего этого не увидим, то будем оставаться рабами. Но совершенное Христом является реальностью, и то, кем мы стали в Нем, является истиной. Поэтому даже простое открытие этих реальностей само по себе дает им возможность, благодаря их собственной природе, положить конец нашему рабству. В этом заключена великая ценность данного нового откровения Иисуса, принесенного нам Иоанном. Если взглянуть на него с чисто человеческой точки зрения, скажем, с точки зрения римского пленника, проживающего на острове Патмос, то победа Христа гораздо меньше походит на реальную действительность, чем почти любая другая вещь на белом свете. Так это было тогда, так это и сейчас. Мы смотрим на правительство, на общество, на внешнюю сторону христианства и видим рабство, угнетение, разочарование, все что угодно, кроме свободы. Тогда мы молимся и просим о победе, тем самым практически подразумевая то, что все утверждения о победе на Голгофе являются ложными. Истина, славная действительность заключается в том, что Христос уже одержал победу, а не пытается еще только ее добиться. То, что делает сегодня Бог, уже совершено в Иисусе Христе, и нам жизненно необходимо увидеть и осознать этот факт. «Господи, пошли свет Твой и истину Твою» – Псалом 42:3. Свет и истина неразрывно связаны. Истина обрела полноту во Христе, но нашим сердцам нужно, чтобы Бог пролил на нее свой свет. Весь духовный опыт исходит из Божьего света, озарившего вечную истину. Если истину проповедуют без света, она становится доктриной. Будучи же озаренной Божьим светом, она становится откровением. Нам она всегда является либо в одном, либо в другом обличье. Но истина, вечная реальность – это сам Христос, а потому уже то, кем Бог сделал нас в Нем по Своей благодати. Христос и время. Духовная реальность обладает одной выдающейся чертой. Время не оставляет на ней следов. Временной фактор исчезает, как только вы соприкасаетесь с этой реальностью. Возьмем, к примеру, пророчество. С человеческой точки зрения такая вещь, как пророчество, существует. С Божьей же точки зрения ничего такого нет. Нет, мы действительно читаем: «Ты, Сын мой, я ныне родил тебя». Но ведь у Бога ныне – это всегда. Наш Бог говорит, что Он есть первый и последний, Альфа и Омега. Однако помните, Он является и тем, и другим одновременно. Нет такого, чтобы в один момент Он был первым, а в следующий вдруг стал последним. Он есть первый и последний одновременно. Нет такого, чтобы какое-то время Он побыл Альфой, а позднее превратился в Омегу. Он есть Альфа и Омега из вечности в вечность. Конечно, для людей Он не станет Омегой до тех пор, пока не явится как Омега. Но в Божьих глазах Он и сейчас Омега. Для человека настоящее и будущее – явления отдельные и разные. Для Бога они совпадают. Для меня вчерашнее «я» отличается от «я» сегодняшнего, и «я» завтрашнее будет отличаться от них обоих. Но ведь Иисус Христос и вчера, и ныне, и вовеки тот же. Он есть вечный, сущий, вечный «я есмь». Именно здесь познание Бога становится для нас особенно драгоценным. Наш Господь сказал Никодиму: «Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес, Сын Человеческий, сущий на небесах» – Иоанна 3:13. Теперь посмотрите, как эти два положения одновременно совпадают во Христе. Для Него не существует перемен ни во времени, ни в пространстве. Он одновременно и тут, и там. Так о Боге сказано, что Он есть Отец Светов, у Которого нет изменения ни тени перемены – Иаков 1:17. Он таков сам по себе. Он таков в Своем Христе, и слава Богу, Он остается таким же и в Своей Церкви. Встречалась ли вам когда-нибудь такая церковь, которую Павел описывает в послании к Ефесянам 1:18, в смысле «богатство славного наследия Его для святых»? Или та церковь, о которой в первом послании к Коринфянам 6:11 сказано, что она «омылась, освятилась, оправдалась именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего»? Ну, решите вы, все это сказано о положении церкви перед Богом. Нет, это сказано о том, какова церковь в реальности. Обращаясь к римлянам, Павел высказывался гораздо дерзновеннее, нежели некоторые его переводчики. Он писал «призванные святые» или «святые по призванию». Но переводчикам показалось, что перевести это буквально будет слишком-то рискованно, так что они поосторожничали в своем представлении о вещах духовных, написав «призванные быть святыми». Если мы всего-навсего призваны быть святыми, то сколько же времени нам предстоит ими пробыть до тех пор, пока мы не станем святыми в действительности? Слава Богу, мы являемся святыми. Выражение, переведенное как «мы Его творение», Ефесянам 2:10, можно смело перевести «мы Его шедевр». Церковь – это самое лучшее из того, что Бог способен сотворить. Ее невозможно улучшить. Мы оглядываемся вокруг, замечаем всеобщий развал и начинаем гадать, Куда же катится церковь? Я вам отвечу, никуда она не катится, она уже на месте. Нечего всматриваться вперед, стараясь разглядеть ее цель, надо смотреть назад. Бог совершил задуманное во Христе еще до создания мира, и мы движемся вперед вместе с Ним на основании того, что уже существует. И по мере того, как мы движемся в свете этой вечной истины, мы становимся свидетелями того, как она постепенно все больше раскрывается, разворачивается перед нашими глазами. Христианский прогресс – это вопрос не о том, как достичь некоего абстрактного стандарта или пробиться к некой отдаленной цели. Это целиком и полностью вопрос о том, как увидеть Божий стандарт. Мы продвигаемся вперед в духовном плане тогда, когда осознаем, кем являемся в действительности, а не тогда, когда изо всех сил стараемся стать тем, кем надеемся быть. Этой цели нам не достичь никогда, как бы упорно мы ни трудились. Умираем мы только тогда, когда вдруг видим, что мы мертвы, и только увидев, что воскресли, мы действительно воскресаем, только увидев, что мы святые, мы и вправду становимся святыми. Когда человек видит совершившийся факт, это определяет путь к осознанию и реализации этого факта. Цель достигается видением, а не стремлением или трудом. Единственная возможность духовного прогресса заключается в том, что мы должны увидеть истину такой, какой видит ее Бог. Истину о Христе, истину о нас во Христе и истину о Церкви, теле Христовом. В Римлянам 8:30 Павел говорит, что кого Бог предопределил, тех Он и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил. Таким образом, согласно Божьему Слову, все призванные уже прославлены. Цель достигнута, Церковь уже вошла в Его славу. «Ну, это слишком сложно», – воскликнете вы, «ведь Церковь, несомненно, нуждается в очищении». Давайте вернемся к 5 главе послания к Ефесянам и еще раз рассмотрим утверждение Павла о том, что церковь очищается баней водной посредством слова. Сначала взглянем на отрывок. В нем говорится о том, как должны вести себя муж с женой. От мужа требуется любовь, от жены – покорность. Вопрос не в том, как быть мужем и как быть женой, а в том, как жить, будучи мужем или женой. Здесь не сказано, что для того, чтобы стать мужем, нужно любить, а для того, чтобы стать женой, нужно повиноваться. Нет. Будучи мужем, человек должен любить. Будучи женой, женщина должна покоряться. Все дело заключено не в том, что нам нужно что-то делать с целью кем-то стать. Наоборот, мы поступаем определенным образом из-за того, кто мы такие. Как же применить этот принцип по отношению к церкви? Призванные Богом очищаются не для того, чтобы стать церковью. Они очищаются потому, что они и есть церковь. Именно поэтому ранее я и утверждал, что здесь Павел рассматривает нечто большее, чем вопрос о грехе. Бог может очищать церковь для того, чтобы освежить ее, убрав тусклые пятна и налет пыли, образовавшиеся от соприкосновения с миром. И это в каком-то смысле подразумевается в словах Господа. Смотрите Евангелие Иоанна 13:10. И здесь, как мне кажется, речь идет именно об этом.